То можете, пожалуйста, разъяснить насчет того, как Господь видит будущее? То есть, ну, например, люди мы... Он-то не знает, как мы поступим в будущем, он только может предвидеть, да? Но все равно он знает будущее и может знать, что будет много лет впереди. И как это, например, правильно понять и, например, объяснить кому-то, где вот разница в том, что он будущее в наших поступках видит, и где разница в том, как он видит будущее в общем, как оно произойдет в будущем, например, там с миром, что будет и все такое. Потому что если получается так сказать, что если Господь знает все будущее и каждые поступки людей, то тогда получается, как надежда, что надежда, ну, зачем тогда получается человеку стараться, если все равно Господь знает, как человек поступит, например, в будущем, да? То есть,
А откуда ты знаешь, как он знает?
не, ну, например, я имею в виду, что потому что мой муж меня спрашивает, зачем вот, например, ну, если Господь все знает, то значит уже спасение, кто спасается и кто не спасается, Господь тоже знает.
Ну
А
да.
если сказать, что Господь не знает будущего, то тоже
Почему?
это не может быть,
Бог
да.
знает, кто спасется, кто погибнет, Бог знает. Но мы-то не знаем, как он знает.
Бог, мы не знаем, как он знает, да?
Откуда мы знаем?
Ну, я имею в
Нам
виду...
неизвестно, как он знает. Нам неизвестно, как он знает про каждого человека. Но спасение человека зависит от того, что... Здесь не так, что если Бог знает, как спасется кто или нет, то значит, мол, можно ничего не делать. Можно сидеть на печке, в общем-то, лежать на печке, щелкать семечки, плевать потолок. Потому что Бог знает, если надо, Он спасет. Вот. Это неверно, неправильно. Бог знает заранее, так сказать, все. Но Он не связывает свободы воли человека. И как Он знает, мы этого не знаем. То есть в том смысле, что мы не знаем, что Он знает о нас, как, чего и что мы. Вот. А если мы не будем понуждать себя бороться со своими страстями и понуждать себя к спасению, то вот он будет знать о нас вот так. Значит, он знал о нас вот так. Если же мы будем стремиться понуждать себя к спасению, бороться с нашими страстями, воспитывать истинные добродетели в душе своей, то вот он знал о нас или знает о нас вот так вот, как мы делаем. То есть это знание его, оно в нашем произволении. То есть он знает. Но как он знает, как мы спасемся или нет в плане этом, мы этого не знаем.
Можете объяснить еще раз, потому что мне что-то не очень ясно там.
Но предвидение, Бог не предопределяет никого, никакого человека к спасению или к погибели. Он предвидит просто. Это предвидение, оно исходит из свободы воли человеческой. Но он предвидит. Вот. Но не так, что он как бы определил вот этому погибнуть, этому спастись. И поэтому каждый хочет он или не хочет. Тот, кому определил спастись Бог, то значит он и спасается. Вот так вот. А кому не определил, то значит погибает. Это не так. То есть предопределение Божие, оно, то есть спасение наше, оно исходит не из предопределения Божьего. Абсолютно нет. Оно исходит из нашего свободного произволения, из нашей свободной воли. Но Бог по своему предвидению знает. Вот и все. Предвидение — это не есть предопределение. Вот. Он предвидит, но не предопределяет нас к спасению. То есть его предопределение, как бы, что он определяет кого-то к спасению, кого-то нет, оно исходит из предвидения. А не так, что они предвидение из предопределения. Что Бог типа предопределил кого-то спасаться и поэтому предвидит. Вот. Это не так. И поэтому хоть будешь ты бороться с грехом, со страстями или не будешь, вот, но если Бог определил тебя спастись, то все, ты спасешься. Если нет, то погибнешь. Потому что не бывает спасения, то есть здесь понимание мусульманское неправильное спасение, просто Бог что захотел, как бы кого-то там. Типа спасение — это как прихоть Божия. Но не только мусульманское, это сейчас сплошь и рядом такое в современном мире. Когда люди понимают спасение, это как некую такую прихоть Божию. То есть Бог кого-то захотел и спас. Не захотел — не спасает. Вот так вот. Это неправильное, неверное понятие. Вот. То есть спасение – это не прихоть Божия. Вот. А спасение, оно находится в зависимости от свободного произволения человека. Вот и получается, что в свободном произволении человека находится спасение его души. Поэтому и сказано, что Царство Небесное нудится, то есть силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. То есть, если человек сам себя будет понуждать к искоренению в себе греха, страстей и воспитывать вместо него истинные добродетели, то вот он и спасется. И вот так вот, вот Бог о нем и предвидел. Если же человек не будет себя к этому понуждать, то он и в итоге, так сказать, не придет к раскаянию в своих грехах, страстях и положению намерения решимости на исправление, то значит он погибнет. Так вот. И получается отсюда, что спасение человека, оно не так, что Бог типа предопределил, он, значит, мол, спасется. Нет, оно вот зависит от свободного произволения человека, к чему он себя будет направлять. Как он к чему себя направит, вот так о нем и будет вот как бы предопределение божественное, что спасется он или погибнет. Вот так вот. Только мы этого не знаем, как Бог знает о нас. Что он знает о нас, мы этого не знаем. И по этой причине, будучи находясь в неведении, вот, мы до конца жизни находимся в этом неведении. Поэтому нам и надо себя понуждать к искоренению в себе греха, страстей и воспитанию верных душевных чувств. Но мы точно знаем, хотя мы находимся в неведении до конца жизни, но мы точно знаем, что тот, кто будет искоренять в себе грех, порок, страсти, и вместо них воспитывать истинные настоящие добродетели, вот, приходить к раскаянию, понуждать себя к воспитанию верных душевных чувств, вот, то о том сказано, что он придет к спасению. То есть, значит, вот Бог его и предопределит к спасению. Вот оно, предопределение Божие, оно находится в свободном произволении человека. К чему человеку стремится в нравственном отношении, вот то из него и получится. Вот так вот. Но спасется он не потому, что Бог его предопределил, вот, а потому, что он сам захотел и стал себя понуждать. А Бог просто об нем предвидел, что он так будет делать. Вот и все. Вот так вот. То есть это в свободном произволении человека находится. Просто некоторые понимают иногда спасение вот чисто механически, как прихоть Божию. Вот. Бог захотел просто, да спас. То-то и оно, что Бог не может спасти человека помимо его воли, просто по прихоти своей. Вот, потому что спасение находится, оно, вот насколько человек приходит к раскаянию в своей греховности и понуждает себя и противостоит своим грехам, страстям, и понуждает себя к воспитанию верных душевных чувств. Вот. От этого, как говорится, спасение, оно находится в зависимости вот от этого. Вот так вот. А не так, что вот человек этого ничего не делал и не хочет делать, а Бог его просто взял да спас. Вот такого спасения не бывает. Вот так вот. Потому что Бог не может спасти человека, если человек не приходит к раскаянию или не встает на путь борьбы с грехом, со страстьми своими, не понуждает себя к правильным душевным чувствам.
Не, я просто хочу сказать, что вот если, то есть если даже Бог знает точно, какие мы чувства будем иметь и что с нами произойдет в будущем и вообще в конце итоге, в каком настрое духе мы умрем, это для нас, получается, все равно та разница не играет. Он просто, если знает будущее, это одно дело, а для нас-то это не играет роли, правильно?
Ну да, мы-то не...
Все равно, ну, то есть,
мы-то
да.
Не знаем,
ну, то есть
то...
так можно сказать, да.
Мы-то не знаем этого, что он знает о нас. Он знает о нас вот что-то, но это зависит, но спасение все равно зависит. Если мы будем себя правильным душевным чувством понуждать, вот и мы и придем к спасению. Если нет, то погибнем. Вот и все. И вот исходя из этого, Бог о нас вот так и знал. Вот так это. В нашем
Спасибо большое. Буду ждать следующие вопросы тогда от мужа, что он скажет, если как он это поймет, не знаю там.
Ну, потому что
будет.
Это просто нужно здесь так, что у многих понятие, что как бы человека Бог предопределил, типа, и ко спасению, все, и он как робот уже. Типа как робот, вложили в него программу, и он хочешь не хочешь спасается. Не существует такого спасения. Или такое понятие, что Бог просто по прихоти захотел кого-то, да спас. Такого тоже понятия спасения, оно неправильное, неверное. Бог спасает только того человека, который сам по своему свободному произволению приходит к раскаянию в своих грехах. Вот, и полагает намерение и решимость на то, чтобы не ходить во след греха, а понуждать себя к воспитанию добродетели. Вот одно единственное, так сказать, условие, по которому Бог может нас спасти. Если этого мы не делаем, если человек не раскаивается в своих грехах, ожесточается в них, вот, если он не хочет оставить грех, порок, страсть, а привязан к ней, то он через это погибает. И Бог его спасти не может. То есть Бог не может спасти человека помимо его воли. Вот. То есть просто по своей прихоти. Вот. Нельзя понимать спасение вот так, что Бог просто излил благодать на кого-то, и он спасенный. Вот это неправильное понятие. Вот. Если человек одержим страстью, погряз в ней, одержим ею, не хочет от нее отстать, Бог изольет на него свою благодать. Вот. Он от этого блаженства не будет ощущать и чувствовать. Он от этого будет мучиться и страдать. Вот так вот. Потому что для того, чтобы действие благодати стало для человека, принесло блаженство, для этого надо, чтобы свободное произволение человека отвратилось от страсти, от греха, стало разрывать привязанность к нему. И, то есть, стало разрывать привязанность к страсти, к греху. И наоборот, так сказать, наоборот, как бы воспитывать или возгревать себе привязанность к добродетели, к правильному душевному чувству. Ибо через это правильное душевное чувство, воспитание его, то есть когда душа устремляется к этому, она и соединяется, Бог и может подать человеку спасение. Вот через такое устремление души подается благодать спасительная, и тогда человек может ощущать действие благодати, так сказать, которое, приходя, она может приносить ему как бы блаженство. То есть он будет, так сказать, от действия блаженствовать. А когда он, его произволение направлено к страсти, и он не хочет разорвать привязанность к ней, то хотя Бог и будет изливать на него свою благодать, но блаженство ощущать в душе он от этого не будет. Вот как бесы, допустим, они одержимы вот этими страстями своими и не хотят от них отстать. И когда известно, сколько вот из житийной там литературы, описаний там святых, допустим, когда благодать Божия там приближалась, то есть появлялся Господь там или святые какие-то, благодать Божия появлялась вместе с ними, то бесы убегали, она их, как говорится, опаляла. Опаляла в том смысле, что она была мучительна для них. То есть, хотя они тоже, как мы, вот мы, наша душа, они также вот по природе духи. Наша душа по природе есть духа, и они также духи по природе, только более могущественные. Но и поэтому получается, что человек это как бы душа или ангел во плоти, так еще святые отцы называют. То есть дух, душа, ангел во плоти. Также и ангелы, они из природы духа, вот. И получается, если своим свободным произволением они, бесы, одержимы страстями и не хотят от них отстать, то действие благодати является для них мучительным. Вот. Поэтому спасение и блаженство нужно и понимать таким образом, что свободное произволение должно направиться к разрыванию привязанности к страсти. Тогда и действие благодати спасительной, которая будет изливаться в душу человека, она будет, как бы, человеку не будет доставлять страдания, а принесет ему блаженство. Вот так вот.
Я хотела спросить, Вашка, когда Господь дает человеку многое лето, он уже престарел уже в вашем возрасте, если мы, люди, я поняла там из ваших бесед, что Господь может поставить человека в такие ситуации, в такие обстоятельства, что он переосмыслит свою жизнь, что он
Но обратиться к Богу не просто как вот уже традиционно утром, вечером и обряды, а обратиться вот именно в духе. А, и человек уже взрос, настолько в больших годах, а не меняется дух. То есть Господь дает еще день, еще день, еще год, а дух не меняется. Тут как-то мне странно, ведь он же дает, значит, он же ждет покаяния.
Что странного, так сказать, если
Ну
Бог...
что странно, но хочется, чтобы если человека не прощает, если она говорит, что я не могу этого переварить. Ну, в общем, все совершенно неизмененное, а уже резервы организма настолько истощены, что никто не знает, от всех же сокрыто.
При чем здесь
И,
резервы
ну, жутко
организма?
становится за человека. Ну, потому что уже возраст,
Ну и
а
что с
изменения
этого?
духа нет, идет только традиция.
Ну и что с этого,
Ну, ну жутко
что
становится, ранит
резервы
меня это.
организма, они ни при чем тут? Вот разбойник висел на кресте распятый. Вот какие там были резервы организма? Никаких. Распятый, прибитый ко кресту. Вот, резервов организма никаких нету. Не было. И он принес покаяние, раскаяние в своих грехах. И что достойное за грехи мы принимаем. Все правильно, все верно. Вот. Пожалуйста, тебе это сказать. То есть это уже благовидные предлоги для того, что резервы организма там прочее все. Это не имеет значения. Физические резервы организма, они значения никакого не имеют в деле покаяния человека. К покаянию человек может приходить, и не имея никаких физических сил, потому что покаяние не зависит от физической крепости, тела человека. Оно зависит только, оно в душе совершается человек, а в душе, в чувствах душевных. А это может совершить человек, и не имея просто лежа, как говорится, не имея никаких физических сил. И дальше, Господь, если бы Бог мог спасать кого-то человека, то есть как бы прикоснулся благодать, и он хошь не хошь начал спасаться, то тогда встает вопрос, почему Бог просто на земле всех не прикоснется вот таким образом, что все стали спасаться? Взял бы всех, прикоснулся, и все бы стали спасаться. Тогда, в принципе, и ад не нужен был бы, и страшный суд был бы не нужен. Почему? Потому что, ну, что стоит Богу просто взять, прикоснуться ко всем разумным существам, и чтобы они, так сказать, как бы по мановению волшебной палочки, так сказать, раз и стали спасаться. То есть, чтобы помимо своей воли раз и начали спасаться. Вот так вот. То есть, если бы вот спасение вот так зависело бы от этого, то Евангелие не нужно было бы. Ну, или можно было как нравственное напоминание, то, что надо делать. Вот. Но я имею в виду, что суд, в принципе, не нужен был бы. Страшного суда не надо было бы. Тогда...
Ждет же покаяние Бог, ждет же покаяние, дает же время, дает же еще день, дает же годы. Не у всех же,
Ну
не всем
да.
же такой дар дает длинную жизнь.
Но разные
Ждет покаяние.
причины, почему Бог дает. Ну, допустим, нищий Лазарь, там, который лежал возле ворот богача, и богач, который проживал свою жизнь, гулял, пил, ел. Вот, и Бог же давал ему время. Он пил, ел, гулял, ходил. А потом бесы пришли и забрали его душу. Вот. То есть это разные причины, почему Бог дает человеку время жизненное. На покаяние дает, да, естественно. Но и кроме этого еще есть и другие причины. Но то, что на покаяние дает, это однозначно одна из причин. То есть, что человеку дана возможность принести покаяние. То есть, как бы все средства исчерпываются для человека, и он все равно остается при своем, и тогда душа его забирается.
Дерево, не приносящее плода, да?
Ну да, смоковница. Один год поливал ее, она не принесла плода. Другой год, третий год не приносит плода. И тогда потом говорит, срубите ее, зачем она за место занимает? Срубают ее и бросают в огонь. То есть смерть приходит.
Ну вот я и говорю, раз, Боже, ты даешь длинную жизнь, ну дай ей покаяние тоже.
Ну так, если бы что значит да и покаяние, то есть.
Ну, разумение, я имею понять,
Ну что, ну
подтолкнул к
хорошо,
движению
Бог
души.
дает разумение, а человек не воспринимает, остается по-своему. Вот ты думаешь, что Бог не дал, вот, допустим, бесы это бывшие ангелы. Вот, и что Бог, ты думаешь, им не дает разумение или не хочет дать им? Ему жалко дать им разумение? Абсолютно нет.
Насчет жалко никогда не говорила я.
Я говорю не то, что ты говорила, а я говорю, подумай сама. Вот. Что Богу жалко дать разумение какое-то там ангелам павшим, какому-то человеку, так сказать, правильное разумение. Богу жалко дать это или не жалко? Вот подумай сама. Нет, не жалко. Вот. А раз не жалко, то тогда встает вопрос. Значит, Бог дает или подавал, и, может быть, и дает, но оно бесполезно, все равно не вразумляется. Что, плохо Бог дает? Да нет. Бог больше нас любит, каждого человека, каждое разумное существо. Любовь Божия такова, что Он имеет любовь к каждому разумному существу более, нежели мы. И хочет, ищет его спасти, подает ему вразумление и все. Но разумное существо, человек там или ангел павший, он все равно остается при своих страстях и не хочет их оставить. И причина здесь не потому, что там Бог чего-то там не дает, а потому что человек не хочет выйти из этого страстного греховного состояния. Потому что он привязан к нему и не хочет выходить из него.
Батюшка, у меня такой вопрос, или я не знаю, как это назвать даже. Вот реально не хватает общения. Я понимаю, насколько раньше, например, в дореволюционной России было хорошо, была одна церковь, она была правильная, можно было пойти к батюшке, там посоветоваться. Сейчас, слава Богу, у нас с вами тоже есть такая возможность, но не хватает живого общения, ну, то есть с людьми, которые хотелось бы рядом находятся. Я не знаю, вы говорите, что идти в православную церковь нет смысла, потому что там нет истины. Протестанты, они тоже заблуждаются, у них неправильное понятие, да, о спасении. Ну, а вот, например, я знаю, здесь есть даже не одна женщина, а их несколько. Вот они ходили как какое-то время в протестантскую церковь, их что-то там не устроило. Они вот сейчас, я вот встретил недавно ее, они встречаются и просто молятся, как бы молитвенное общение у них дома. И они как бы говорят, что нас приглашают и в ту протестантскую церковь, и в ту. Православную они отрицают однозначно, потому как, ну, в том виде, в котором она сейчас существует, они понимают, что, ну, там истины нету. Но как бы и сомневаются, куда обратиться, в какую протестантскую. Вот, и как бы находятся вот сами по себе. Может, это именно тот случай, когда говорили, что в последние времена люди будут спасаться малыми группами.
Ну да.
Я вот, мне хочется, ну, как бы наладить общение с ними, и можно же с ними там встречаться, молиться, и так
Да,
далее.
без
Так что.
проблем можно, только речь идет о том, чтобы. Вот то здесь идет, получается, как? Что почему говорится о том, что нельзя идти туда в протестантскую там, или в современную православную официальную там патриархию московскую и тому подобное? В чем причина? Потому что они. Как бы там находятся как бы люди, которые позиционируют себя духовными наставниками. И они наставляют людей неправильно в вопросах спасения. Вот. И в вопросах веры даже, и в вопросах спасения наставляют людей неправильно, неверно. И в итоге получается, что так как они неправильно наставляют, то люди последуют им неправильным наставлениям, ну, воспитывают неверные душевные чувства. И мало-помалу заходит самообольщение. Вот у них как бы создается такая иллюзия духовной жизни. Вот. И отсюда попадает самообращение в прелесть духовную. Вот по этой причине говорится, что не надо туда ходить. Смысла нету, потому что вы просто зайдете, будете слушать, получать наставления, которые неправильные, неверные в духовной жизни. И в итоге, так сказать, у вас создастся некая такая иллюзия духовной жизни, которая которая подменит саму по себе духовную жизнь. Вы этим удовлетворитесь и таким образом сами себя обманете. То есть обольститесь, получается. Отсюда и впадете в состояние духовной прелести. Так вот. Вот по этой причине и говорится, почему, вот почему не надо туда ходить.
Батюшка, батюшка, да. Там вообще не наставляют. Батюшка, человек приходит, я ходила и в бывшем Советском Союзе, и в Греции. И там просто пришел, отслужил, не цыкни, не пыкни, не забудь косынку или там еще, ну, в общем, в чем прийти внешне, все, как вы говорили. И все, никаких наставлений в принципе нет. Ну, отрывок из Евангелия, еще что-то, какое-то там слово священника. Мне кажется, если меня сейчас вернуть туда, у меня будет анафилактический шок. Я просто не смогу выстоять службу, я просто, ну, знаете, анафилактический, это аллергия, аллергическая реакция. Мне кажется, я просто потеряю сознание. Нету там вообще не то, что наставлений, нет наставлений.
Не, ну понятно, в общем, если брать, то нету. Где-то бывают там в каких-то случаях, вот, протестантов особенно там пытаются, что они Библию там изучают и так далее. Он, Сергей доктор, был там, они Библию изучали там постоянно, на каждом собрании там разбирали, там прочее, все это было у них, происходило. Но неправильные понятия многие, неверные, ложные. Вот, отсюда получается, что создавалась некая такая иллюзия духовной жизни. Отсюда получался самообман. Вот. И если люди этим удовлетворяются, то, естественно, получается, что ну, как бы это заводит людей в неправильное душевное состояние, в самообольщение. Именно по этой причине говорится, что туда нет смысла ходить. Нет смысла ходить туда, где духовные наставники, там, допустим, учат или не учат, но в итоге они помогут человеку создать иллюзию духовной жизни. Какой смысл идти туда, где тебе помогут создать иллюзию духовной жизни и зайти отсюда в самообольщение? Абсолютно никакого смысла нет.
Да, нету. Они точно иллюзию делают, потому что человек... Я ходила, успокаивалась, я пошла, отслужила. И многие ходят, у меня есть приятельница, она говорит, там, мне туда нравится ходить, мне там хорошо. То есть она ходит в театр, там, на балет, еще куда-то, ей там тоже хорошо. Точно так же хорошо и в церкви. Вот за этим и идет.
Понятно.
Иллюзию, да, иллюзию дает.
Ну, это просто человек получает где-то эстетическое удовольствие, приятное ощущение, так сказать. И он за этим приятным ощущением или за эстетическим удовольствием, за душевным сладострастием. Вот он туда и за этим и идет. Вот и этим вполне удовлетворяется. Отсюда развивает себе это душевное сладострастие, вот оно и получается, что создается иллюзия духовной жизни. Но таким образом человек впадает в самообольщение и заходит в состояние духовной прелести. Вот. Только по этой причине говорится о том, что не надо туда идти. Естественно, можно с людьми, которые вышли из патриархии, там, или люди, которые вышли из протестантов, там, или из католиков, без разницы откуда. Вот. Конечно, можно пойти к ним, встречаться с ними, там, так сказать, и начать им говорить о внутренней духовной жизни, свою, так сказать, точку зрения, людям пытаться, то есть, донести, рассказывать и так далее. Вот в этом плане это нормально, тут ничего такого нет. А так, общение, которое есть, оно чисто на уровне, как сказать, ну, это душевная сторона, не это относится к душевности, но не к духовности. То есть общение, оно касается, в общем-то, ну как, ну мы общаемся, приятные просто ощущения получаем от общения, вот и все. Вот. Но это есть душевность, но не духовность. Духовность – это то, когда я искореняю страсть и воспитываю добродетель, верное душевное чувство. Вот это уже относится к духовности. То есть, когда меняется мой дух, когда вместо страсти, вместо раздражения, гнева, обиды, духа недовольства или неприязни, там, или самостно-гордостного духа, там, допустим, ну, самоуверенно, самонадеянно, там у меня воспитывается наоборот чувство смиренное, сокрушенное, незлобивое, милостивое, там, кроткое. Вот такие чувства вместо тех греховно-страстных воспитываются. Вот это уже относится к духовности. Вот это, собственно говоря, есть духовность. Почему? Потому что это в духе человеческом совершается. Потому что это в духовном состоянии или как бы в духовно-нравственном отношении в нашей душе совершается и происходит. Поэтому оно и называется духовным. Только вот это относится к духовному. Все остальное, это душевность, там, та или иная, там, эстетика. Вот. Можно там собрались, чаю попили, там, посидели, о чем-то поговорили, там. Вот. Это все, может, приятно, хорошо было от общения. Это все к душевности все равно относится. Вот. Ну, это как люди встречаются, допустим, там, как на концерт кто-то сходил, просто собрались там клуб каких-нибудь, ну, чаеводов там, вот, или рыбаков там, или еще там кого-то встречаются, тепло, задушевные, теплые беседы, может, ведут, им приятно, хорошо, вот. То есть это не отрицается ничего, но только нужно понимать, что это не духовная жизнь, это не относится к духовности, это все есть душевность, вот так вот. Если человек эту душевность воспринимает за некую такую духовность, то это неправильно. Он отсюда впадает в обольщение, в самообман, в иллюзию такую. То есть у него тоже духовно создается иллюзия духовной жизни. Вот так вот. Но если человек понимает, что это все душевность, и относится к этому не как к духовному, а просто как к душевной стороне, то вот, как говорится, такое отношение к этому и имеет, то, в принципе, этим можно пользоваться, ничего тут такого нету. Вот. Общение там прочее, все, ничего такого нету. Но человек понимает, что это все еще не спасение души. Это все еще ко спасению может это все быть, но спасение при этом может совсем и не быть. Вот так вот. Хотя даже может этого и не быть ничего вообще. Но спасаться человек при этом все равно может. Вот так вот. Потому что если человек просто пошел, как бы отдушину, там, типа ищет для себя с кем-то там пообщаться, поговорить просто, приятное чувство от общения получить. Вот. Ну, в принципе, это допустимо, если человек прекрасно понимает, там, ну, собрались, что-то попели, там, почитали, там, вот, душевная такая вот получилась эстетика, там, вот, эстетическая такая сторона. Ну, когда человек понимает, что это, ну, относится к душевности, и такое отношение к этому имеет, и так это и содержит. Тогда тут ничего такого нет. Это нормально. Но он при этом понимает, что духовное — это то, как я вот сейчас вот отсюда выйду, да, вот мы попели тут, почитали, там, чайку попили, побеседовали там задушевно, все, а теперь я выйду и пойду домой, на работу потом. И вот тут у меня начнется искушение. Как я их буду преодолевать, какие чувства буду иметь? Вот это уже будет относиться к моей духовной стороне. Буду ли я бороться своими страстями, или я буду отдаваться страстным чувствам в своей ежедневности, повседневной такой личной жизни. Вот если буду бороться со страстями и воспитывать правильные душевные чувства, то вот оно и будет мое стремление, в этом будет выражаться мое стремление к духовности, к духовному. Если не буду этого делать, а буду лететь по своим страстям, то в этом будет выражаться то, что я не стремлюсь к духовному. То есть это будет уже ложная духовность, так сказать, бесовская, можно так выразиться. Вот так вот. Погибельная для души. Вот поэтому, если вот человек это все понимает и вот так к этому относится, то тогда все нормально. Вот. А если человек обольщается, обманывается душевностью и воспринимает ее за духовность, то это уже самообман. Он сам себя обманывает, вводит в состояние такой иллюзии. Это неправильно, это неверно. То есть это так не должно быть. То есть здесь просто неправильное отношение человека к этому. Так вот. То есть мы можем общаться, люди общаются между собой, тут ничего такого нету. Вот. И там собрались чего-то, там попели, почитали, там побеседовали. Вот. Ну, как некая такая отдушина, там, типа вот, на душевность на таком уровне. Вот. Ну, так к этому относиться. Вот и всего лишь. Но понимать, что это наши собрания и прочее, все это еще не относится к духовному. Мы собрались, побеседовали, поговорили. Вот. И если люди довольствуются тем, что вот мы тут молитвы такие почитали, вот так поразбирали, вот так все хорошо, так приятно, насладительно, вот мы как хорошо, будем сходить, собираться. И люди начинают гнаться вот за этим хорошо, за приятным ощущением, за удовлетворение своего душевного сладострастия. Вот это уже подсели на это душевное сладострастие, стали его искать через свое общение, культивировать и думать, что вот у них теперь-то у них как бы типа правильная духовная жизнь типа пошла. Да, то есть на самом деле это иллюзия, духовной жизни. Это самообман. Вот так вот.
Это еще и от безграмотности, потому что мы же вас раньше не знали и были духовно безграмотными. Вы же в ваших беседах даете определение, что духовность – это внутренняя, это морально-нравственная борьба внутренняя. То есть ты один на один остаешься со страстью, а за каждой страстью, за каждое чувство, вы же говорили, это же нечистый дух. Ты остаешься один на один, он у тебя или поборет, или нет, или ты возопишь, вспомнишь, дай мне Боже, как вы учили, память в тот момент, во время искушения, Боже, помоги, потому что я слабая, я немощная, потому что я один на один осталась вот с тем, через вот эту страсть он и имеет власть над моей душой. Mm-hmm. Вот поэтому с другими говоришь, ей объясняешь, что за каждой страстью есть демон. А чего вот так много о демонах? У нас так не говорят о демонах так много. Ой, не говори мне о демонах. А чего не говорить, если ты уже под властью? И я, ну, периодически на нас нападают. А есть упрямые там в упёрстве, они просто одержимы, их держат, тот слово. Все это объясняется. Раньше не понимала я этого. Если бы не вот это параклитовская ваша ликвидация безграмотности, ну, я бы пропала.
Батюшка, а почему вы утверждаете, что у них не может быть никакой духовной жизни? А может, они смиряются, ищут и познают свою духовную нищету?
Кто, у кого я говорю, ну, что вот, нет духовной жизни?
Не, ну вот люди...
У протестантов не, там вот люди, или
которые, не, ну вот люди, которые вышли из протестантов, возможно, они поняли, что это, ну, неправильный, не истинный путь. Возможно, они ищут истины.
Возможно, я и говорю о том, что может быть это так, но может быть это и не так. Вот. Я вначале объясняю то, что нужно правильно иметь понятие о том, что такое духовность и что такое душевность. Если человек правильно имеет это понятие и верно к этому относится, то тогда тут ничего такого нету, что люди собрались. Вот. Но опять дальше идет вопрос о том, что идет научение, наставление какое-то. Если люди, так сказать, последуют правильным каким-то понятиям, наставлениям, тогда это, слава Богу, вот и хорошо. Но если неправильным понятием наставлений каким-то, то тогда и плохо. Вот. То есть именно в том плане, что люди, допустим, вышли и стремятся там какой-то обрести для себя истину там, или путь найти истины для себя в жизни. То есть это хорошо. Тут нет ничего такого, так сказать, плохого. Наоборот, это хорошо. Но другой вопрос только о том, что люди в конечном итоге, чтобы правильно вышли на этот путь. Ну вот, если ты пойдешь туда, вот и приеди к ним и рассказывай о борьбе со страстями, как ее надо правильно проходить. То, что ты слышал, так сказать. Вот об этом и начни говорить, что есть главное существенное в христианстве. Вот так вот. Отсюда и будешь постепенно познавать, хотят этого люди или не хотят. Вот так вот. И тогда, если люди этого не хотят, то просто будете собираться ради того, чтобы собираться, ради того, чтобы там чего-то попеть, почитать, помолиться там и все. И в итоге у вас все сведется. Просто попели, почитали, помолились, да и все. А внутренней борьбы со страстями правильно проходить никто не хочет. Это никому не надо. То тогда, ну, и смысла не имеет никакого, вот такое собрание, вот так вот. Если же кто-то, люди этим интересуются, хотят, стремятся, да, вот, интересуются таким путем, тогда, значит, вот и хорошо. Значит, им бы надо об этом говорить. Тогда и можно и собираться, и об этом говорить, и дальше люди пошли по домам, и иди, и делай, вот так вот, борись своими страстями. То есть учиться, собираемся для того, чтобы помолились, допустим, вместе, а дальше уже надо учиться тому, чтобы... Ну, как правильно проходить свою внутреннюю духовную жизнь? Ради, то есть, это главное в собрании. Почему? Потому что дальше пойдет человек домой, вот, и в течение там 7, допустим, дней, или там с какого срока собрания там до собрания, он будет находиться дома, там, в семье, на работе. Вот. И каков он будет вот здесь, по жизни, каков дух у него будет он воспитывать в себе, как он будет бороться с страстями. Как он будет их искоренять, как он будет вместо них воспитывать и вкоренять правильные, верные, душевные чувства, добродетели. Вот. Вот это вот главное, то, что потом, впоследствии, так сказать, непосредственно в личной жизни человека продолжается и есть. В общем-то, это и есть его жизнь, собственно говоря. Потому что христианство — это не собрание, а это жизнь. То есть жизнь в правильном настрое духа. А на собрание человек собирается Вот, ну, помолились, вот, и дальше что, побеседовали. То есть, иногда, наоборот, собирается с той целью, чтобы выяснить, как ему стать духовным, как ему искоренять грех, порок, страсть, как вместо них воспитывать правильное, верное душевное чувство, добродетель, вот, чтобы обрести истинно настоящую духовность. Вот так вот. Вот для этого и собираются. А если этого нету на собрании, если люди этого не хотят, этой цели не преследуют, а просто зашли в какую-то иллюзию, в какое-то обольщение, начинают какую-нибудь нести ахинею там и говорить, что вот это, мол, есть духовность, и это вот так вот духовная жизнь. Если люди так и остаются в этом, и так хотят идти таким путем, то смысла нету идти следом за ними, так сказать. Ну, то есть можно призвать людей, вразумить, наставить, там, попытаться, как говорится, обратить их, там, так сказать, как бы постараться там разъяснить, растолковать, там, прочее все. Но если люди не воспринимают, все равно остаются на своем, то оставить их на их произволение, да и все. Потому что это уже смысла не имеет.
Действительно, христианство это в духе надо жить, но никто же этого не учит. И уже когда слушала ваши беседы, когда к вам попала, и думаю, вот это же надо же, это классический случай, что батюшка рассказывает обо мне. То есть, когда вот это все отслужишь и довольно уходишь домой, а дальше по пути домой и еще на церковной территории, во дворе церкви, что случится? Потому что же страсти, природа страстей другая, с ними надо бороться. И я не помню, я исповедовалась, причащалась в тот день или нет, это точно было воскресенье, были моя сестра и племянницы, и одна отлучилась на задний двор по нужде, и вот мы ждем, а службы же длинные, и мы уже во дворе, я как не могу, сейчас потеряю сознание, мне есть хочется, надо еще домой доехать 40 минут, и она задержится, задержится, что я бегу на задний двор, и я на нее налетаю, ну прям налетаю, как коршун, вот. А я же, наверное, исповедуюсь, причастилась, я просто это все вспомнилось, слушая ваши беседы. И какой смысл тогда ходить туда, где не говорят о том, что такое страсти? Кроме того, что я думала, что страсть – это просто страстная любовь. Вообще не знала, что такое страсти. Грехи знала, страсти нет.
Страсти, думала, что это...
Что туда
Думала,
ходить?
что страсти — это мордасти. Вот и все
Да,
понятно.
точно. Чего туда ходить тогда, если причастившись, исповедовавшись, причастившись и постившись перед этим, и еще они проявляют, эти страсти проявляются еще на территории церкви, еще не покинув двора церковного. Ну и все.
Ну и бывает, что некоторые, как они его причастились, приятное ощущение получили, вот сладострастное, душевное. Вот, когда оно заканчивается, у них пошло, так сказать, дальше полетели по страстям. То есть сидят на душевном сладострастии, но потом их вывели из этого душевного сладострастия, то они полетели по своим страстям. То есть это говорит о том, что не было никакого, так сказать, как бы, ну, благодати, не было никакого, так сказать, по той причине, что у человека нету воспитания, правильно, душевных чувств, добродетели. Потому что благодать, она и дается для того, чтобы воспитывать вот эти верные душевные чувства, добродетели. Вот цель. И поэтому человек, который действительно идет правильным путем борьбы со своими страстями, то он, и даже, то есть, когда наступает скорбное состояние у него душевное, он по науку, по привычке борется, продолжает вести борьбу, преодолевает скорбь в этой борьбе, которая у него есть в борьбе со страстями, проходит через скорбь, которая возникает от действия неудовлетворяемых страстей, смиряется этой скорбью. Отсюда он воспитывает в себе добродетель. И добродетели, они, собственно говоря, воспитываемые таким путем, они являются вместилищами благодати. То есть они помогают удерживать божественную спасительную благодать. А когда их нету, то человеку дай ему благодать, Бог ему дал, он тут же с твоими страстями ее прогнал, потерял. Вот и все. А добродетели, противоположные страстям, правильные, верные душевные чувства, они помогают удерживать. То есть это как бы привычка в душевном чувстве, которую, то есть в душе входит в привычку, в навык, такой вот хорошая привычка в чувстве, в ощущении. И она вот, когда привыкает человек вот так находиться в таком чувстве или проявлять его там, где нужно, вместо страстного, греховного, и это помогает удерживать божественную спасительную благодать. Поэтому святые отцы и говорят, и учат тому, что добродетели — это вместилище или сосуды благодати, потому что они помогают ее удержать. Вот почему очень важно воспитание добродетелей, то есть хороших, правильных, верных, душевных привычек в чувствах, в ощущениях. Вот это очень важно. Я почему все время вам об этом говорю? Потому что, собственно, они являются причиной того, что помогают удержать божественную спасительную благодать, которую Бог в любой момент готов нам дать. Вот. В любое время Он готов нам дать ее, но мы не можем ее удержать. То есть своими страстями мы тут же ее, так сказать, прогоняем от себя. Тут же теряем. То есть это как бы вливают в тебя, в твою душу, вот в мехи, да, вино благодати Спаситель Божий. Вот. А это мехи, душа твоя, в дырках, в страстях. Вот это дырки. Вот. Тут же благодать это раз вытекает. Нет ее. Вот так вот. А если ты эти дырки, то есть мехи новые соделаешь, то есть, иными словами, убираешь страсти свои, вот, тогда становится так, что дырок в душе вот этих страстей нету. Благодать вливается, то есть вытекать ей, собственно говоря. То есть получается, ну, не через что. Ну, или может бывает так, что дырки, допустим, были большие, потом становится все меньше и меньше. И уже, так сказать, соответственно, вытекает благодать. Когда большие дырки, тут же раз и вытекло. А когда маленькие становятся, медленнее уже вытекает, дольше чуть остается. А потом какие-то дырки уже исчезли, вот, какие-то остались. Вот, но они, так сказать, небольшие, допустим. То еще она дольше еще задерживается, медленнее вытекает, медленно, медленно. То есть дольше может пребывать в такой душе. А потом, когда уже, так сказать, вообще, как бы говорится, дырки убираешь, то она все время у тебя держится, благодать, и все время в тебе находится. Вот, и ты ее можешь удержать. Вот так вот. Это и есть, кстати, вот когда ты так удерживаешь ее благодать, это и есть жизнь человека, его души в церкви, в мистическом теле Христовом. Вот так вот.
Они думают, что они, отслужив на той или другой престольной службе, или если какая ряса повыше приехала, то они получили благодать. И они говорят, о, какая благодатная служба была, снизошла на меня благодать. У них другие понятия, у них нет правильных понятий.
Ну да, это не благодать, это душевное сладострастие они получили. То есть душевное сладострастное чувство, состояние, ощущение, вот, эйфорические вот какие-нибудь могут быть еще. Вот, или эстетические кто-то получает. Кто-то на душевном сладострастии, душевное сладострастие свое ощущает и воспринимает за действие Божьей благодати. Кто-то телесное сладострастие, в теле возникающее ощущение приятное, усладительное, воспринимает за действие Божьей благодати. Вот. А плюс к этому могут подсоединяться демонические действия, которые тоже могут вызывать еще больше такое сладострастие в теле или в душе. И отсюда тоже могут это воспринимать за действие Божьей благодати. Отсюда, когда люди воспринимают это за действие Божьей благодати, они попадают в такое самообольщение, в духовную прелесть. Вот так вот. Но действие благодати Божией, оно всегда, так сказать, как бы зависит именно от того, насколько человек искореняет в себе страсти и воспитывает верное и правильное душевное чувство. Истинно настоящие добродетели. Вот отсюда зависит действие благодати в душе человека. Потому что, когда человек становится на путь правильной внутренней духовной жизни, начинает правильно проходить свою борьбу со страстями, то благодать уже ему в этом помогает. Вот. Она помогает ему в том, чтобы он искоренил страсти, которые являются дырками в его душе, через которые благодать вытекает. И убрал бы эти дырки в себе и приобрел добродетели, которые бы помогали сохранять в душе благодать и не давать ей вытекать из души. Вот так вот.
Батюшка, вот я хотела добавить Виктору, рассказать о том, что мы уже тоже вот с Екатериной, когда ушли из МП, тоже, в общем, метались, а потом вот группой начали молиться дома, и службы, и литургии, и все праздники. И мы такие бегали счастливые, что вот, вот мы вроде как там же плохо, а здесь-то вот хорошо, мы же с Богом. И тоже эйфория такая была, пока не приехал батюшка и не рассказал нам о том, что мы вообще не занимаемся духовной жизнью, мы как были привязаны к этому сладострастию душевному и к внешнему, так мы в нем и остались. Поэтому, ну, как бы совет, что каждый дома должен сам, да, бороться со страстями. И неважно, там ты, вас двое, трое или четверо, то есть молитва это не важно. Вот мы сейчас все в разных местах, и вот я, допустим, одна, мне не с кем здесь общаться, вот только с вами. Но это не мешает мне в борьбе со страстями. Простите, пожалуйста.
Ничего, помоги Бог, укрепи тебя Господь. Ну да, здесь как бы и сказано, что когда вот христианство начиналось, оно на заре христианства еще, то там же апостолы пришли куда-то, там проповедовали христианство, вот семья где-то, там говорит, домашнюю церковь там приветствуйте. Вот вы дома, сами, один даже, вот твоя домашняя церковь, пожалуйста, тебе. То есть, если ты искренне правильно проходишь свою внутреннюю духовную жизнь, вот у тебя, так сказать, твоя домашняя церковь, все. Если вас двое-трое, там то же самое, если вы правильно проходите свою внутреннюю духовную жизнь, вот тоже твоя домашняя церковь, вот так вот. То есть христианство с этого начиналось, с домашней церкви, просто с одного человека там, живущего там, или с семьи с какой-то там, или там живущей. Вот, когда, то есть главное, то есть, что несли апостолы, это вера во Христа, как Бога и Спасителя, Мессию. Вот, и правильно проходим, как правильно проходить внутреннюю духовную жизнь. Вот этому учили людей. И люди в каждой на своем месте, живя в стране той или иной, вот, начинали это делать, и через посредство этого делания становились членами мистического тела Христова и начинали жить таким образом в церкви. Вот так вот. То есть это главное, существенное в христианстве, без чего христианства нету. Если это исчезает, то христианство тоже исчезает. Поэтому это помните, и об этом, в общем-то, и заботьтесь. Исходя из того, как вы будете воспитывать правильные душевные чувства, они образуются не от того, что вы там на собрание ходите, на какие-то там, или там еще там что-то делаете, вот, молитвы вычитываете, читаете. Нет. Они образуются от того, насколько вы в своей личной жизни искореняете ваши страсти и вместо них вкореняете правильные, верные душевные чувства. Потому что на моих глазах я вот вижу люди, которые, так сказать, молятся там или молились, там, постились, там, и, как сказать, там, причащались, там все. Вот, делали это все, собирались там на собрание, на богослужение там. Но все бесполезно оказывалось. Они, то есть, как были через, там прошло 10 лет, они как были, так и остались. Вот, то есть, и человек, который вот просто начинает элементарное, что-то вот как бы простое, элементарное, это вот следить за собой в своей личной жизни и не идти на поводу страстей тех или иных возникающих, а вместо них тут же, так сказать, возгревать правильное душевное чувство. Если где-то падаешь, тут же сокрушаться, раскаиваться, вставать и снова себя понуждать. Вот. И если человек начинал это делать, то вот и получается, что он, так сказать, вот оно христианство, так сказать, или начинал это делать, то вот он начинал жить жизнью христианской. Вот так можно сказать. Вот. И он начинал меняться. То есть меняются только те, вот я обратил внимание, то есть человек может ничего не делать, но главное правило, если у него есть, он каждый день следит за собой, чтобы не отдаться тому или иному страстному чувству. И тут же вступать в борьбу, брань. Вот, бороться с этим. И вместо этого возгревать правильное, верное, душевное чувство. Вот. И это каждый день. И если человек борется таким образом, если он старается искоренять свои страсти, вот таким путем идя, то есть своей личной жизни, проще говоря, когда каждый день следит, внимает за собой, вот за этими чувствами, старается тут же, если страстное появляется, бороться с ним, правильное, верное, душевное чувство вместо этого возгревать, или заранее уже настраиваться на правильное душевное чувство, заранее перед искушением, зная, что сейчас будет искушение, вот такие-то страсти из меня полезут, и он заранее настраивается на правильное душевное чувство. Если человек так делает, вот, борется таким образом, то вот это главное делание, то те люди начинают меняться в душе, понимаете как? То есть вот от этого зависит изменение душевного. Ну и чтобы человек не пролетал просто так по страстям своим, ну как бы начинал, не относился к этому беспечно, вот, а тут же раскаивался, сокрушался там, вот, или вечером покаялся в этих своих страстях, утром положил решимость на борьбу с ними, вот, и каждый день вот этим занимается. Вот кто каждый день вот этим начинает заниматься, вот те люди начинают и меняться в душе. Вот это главное делание христианское. Вот так вот. Это я уже как бы из опыта могу сказать. Все остальное бесполезно. И у кого это делание нету, тот не меняется. Еще и хуже становится может, вот так вот. Или у кого это делание хромает, то есть сегодня нет, завтра есть, сегодня нет, завтра есть, то есть он тоже таким образом, то есть то меняться, то возвращается, вот так вот. Но изменение именно от того, что если мы все-таки идем путем вот этого делания, отсюда изменение внутреннее в душе человека начинается. Вот так вот.
Бачка, я здесь вот недавно общалась с бывшим знакомым, ну, вообще со знакомым, но мы вместе ходили в НТ. Вот. И вот он говорит, я сколько читал святых отцов, что все были с грехом, там никто не поборолся из страстей. Вот. А я говорю, ну, они стояли на пути борьбы со своими страстями. И поэтому вот в этом и различие. Он, ну, как бы махнул рукой, типа, все грешные, все со страстями, и никто их, к этой страсти, не поборол.
Ну, это неправильное понятие, потому что есть, это говорит человек, который опытно сам ничего не проходил, и не знает, что это такое, с чем его едят. Просто повторяет слова и все. Вот. На самом деле, в реальности понятно, что все грешные. Вот. Но другой вопрос, что свободу от страстей, если человек находится в состоянии борьбы со страстями, борется с ними, есть состояние, разные состояния. Есть состояние одержимости страстью, когда человек ее одержим, он не находится в состоянии борьбы. Это смертное состояние души. И говорить, что святые отцы были в таком состоянии, и что можно вот так вот спасаться, то это непонимание вообще, что такое спасение. Тогда получается, зачем бороться со страстями, если просто все грешные, можно все равно спастись, и все. Вот. А именно то, что человек должен избавиться от одержимости страстью. Потому что одержимость страстью – это и есть смертное состояние души. А избавление от нее, от этой одержимости, происходит то, что человек осознает эту страсть и становится в состоянии борьбы с ней, начинает бороться с ней. На этом пути он может падать, вставать, но он находится в состоянии борьбы. Это уже тот, кто борется, тот, кто устремляется по пути спасения. Вот. Дальше, в зависимости от того, в какой степени человек начинает ее связывать, то есть как бы она связывается, потом он, так сказать, обратно она, так сказать, на него нападает, где-то он борется с ней, сопротивляется ей. Вот. Поэтому здесь есть те, которые устремляются по пути спасения, вот, и те, которые, так сказать, как бы, ну, вышли из-под как бы страсти, имеет власть над страстями по дару благодати. Вот. То есть это те, которые пришли ко спасению, допустим, вот так вот. А дальше уже идет духовное совершенство. То это уже святые. Вот так вот. Поэтому здесь не нужно путать еще такие вещи, как спасение и духовное совершенство. Это разное. То есть от нас не требуется от всех духовное совершенство. Но спасение от нас требуется. От всех. Вот. Поэтому спастись есть возможность каждому. А духовное совершенство – это уже дальше кто захочет. Вот. То есть это не ко всем относится. Поэтому для спасения же человеку достаточно чего? Того, чтобы он встал на путь борьбы со страстями, стал его проходить, то есть вышел из состояния одержимости страстями, встал в состояние сопротивления им, борьбы с ними, и начал бы проходить этот путь борьбы. Если человек положил начало покаянию, там, но страсти владеют им, и в зависимости от того, насколько страсть им владеет, вот, в зависимости от этого, получается, он может оказаться, как бы, ну, когда умирает человек, то душа его тогда может снисходить в ад, в те состояния ада, из которых есть выход. То есть потому что у него как бы положено начало покаяния, но он еще, страсть еще находит, его захватывает, и он еще не совсем, то есть не избавился от нее. И здесь надо пройти, преодолеть скорбь в борьбе со страстью, когда она не удовлетворена. То есть проходишь через скорбь, смиряешься по настрою духа с нею. Вот. И таким образом разрываешь привязанность к страсти. И вот по мере разрывания привязанности ты начинаешь освобождаться от нее. То есть, чтобы получить свободу от нее. Отсюда, соответственно, эта одержимость начинает исчезать. То есть это же вот одержимость, это как бы страсть схватила и держит. Или захватила человека и держит, и не отпускает. И он ничего не может сделать, поделать с собой. Потому что у него привычка такая воспиталась. А здесь уже как бы она уже не просто так держит. Он начинает сопротивляться, и в итоге он уже, как бы говорится, вырывается из ее объятий страсти. Из объятий страсти. И уже, так сказать, может то, что она уже его не так, что просто схватила и держит. Он сопротивляется, борется с ней. Просит у Бога помощи. И мало-помалу, насколько он вот это вот проходит скорбь, от действия неудовлетворяемой страсти, смиряясь по настрою духа с ней, настолько вот эта вот одержимость начинает уменьшаться. То есть по мере разрывания привязанности к страсти одержимость уменьшается и потом в конечном итоге исчезает. Вот так вот. Ну, и когда человек, так сказать, избавляется от страстей, то дальше уже начинается как бы в том смысле, что они не имеют над ним власти. Вот это вот имеется в виду. Страсти не имеют над ним власти. Он может как бы: «Господи, помилуй меня грешного». То есть страсть приходит, он: «Господи, помилуй меня грешного». Вот в этом смысле все святые не были свободны от того, чтобы страсти к ним, то есть какие-то греховные помыслы, прилоги вражьи, чтобы они не приходили. Все приходит. Первородный грех действует. Но только он не имеет власти, не имел власти, вот оно чего. И так и с нами, то сказать, с христианами, со всеми, то есть, которые стремятся к спасению, мы должны прийти к тому, чтобы избавиться от власти греха над нами. Вот. И по мере того, насколько человек избавляется от этой власти греха над собой, по мере этого он и входит в состояние спасения души. Вот. И когда вот он вошел уже в это состояние спасения души, то есть избавился от власти этих страстей над ним, вот, дальше уже продолжается, начинается духовное совершенство. Вот так вот. То есть оно уже требуется не от всех. Святые — это те, которые избавились от одержимости страстями и устремились по пути духовного совершенства дальше. Вот это и называется святые. Вот так вот. Можно так выразиться, сказать. Но это вот, если человек избавился от власти страстей над ним там в какой-то степени, то есть имеется в виду, что не так, что страсти вообще не действуют в нем. Они действуют, проявляют себя в смысле мыслей каких-то там, прилогов вражьих, этого всего действует. Вот. Но он борется, тут же отсекает, там в состоянии борьбы находится все это. Вот. То это и есть уже, в принципе, в какой-то степени, ну, начальный этап, можно сказать, совершенства духовного. Вот, святость такая, можно так выразиться. Вот. Но только это еще не пошел дальше еще по пути духовного совершенства. Потому что духовное совершенство — это еще дальше начинает идти вот так вот. То есть это как бы достиг спасения. В общем, начало пути духовного совершенства достиг. Но он для него, может быть, все дальше еще может и не идти. Все, он спасся. Потому что духовное совершенство, там, чтобы стать святым, это уже от произволения свободного зависит человека. Хочет — дальше устремляется. Или хочет — удерживать то, что имеет. Держи то, что имеешь, как говорится в Писании. Вот так вот.
Ну вот, когда начинаешь беседовать на такие темы, с такими людьми, они начинают забивать своим высокоумием, всякими там фразами, какими-то примерами, как говорится, вырванными из контекста, да? Я просто тогда, ну, замолкаю и все.
Ну да, здесь, то есть, допустим, пример какой-то вырванный из контекста, правильно, что здесь берется, надо объяснять все человеку. Если человек бесполезно объяснять все, то, в принципе, можно и не говорить. Так вот, если человеку объясни этот контекст, разъясни, он дальше, он бесполезно не слышит. То есть у людей таких иногда отсутствует логическое мышление, то есть он как бы, потому что он ищет того, чтобы в духе самоутвердиться. Когда человек сидит на духе самоутверждения, ищет его, то ему, в принципе, у него причина того, что непонимание именно в этом искании духа самоутверждения. И когда ищется этот дух самоутверждения, тогда отключается логика, аналитика, она, то есть логический какой-то анализ, он отключается, нету его, бесполезно говорить. То есть человек логически мыслить как бы не может. У него нету, то есть он привязан к этому духу самоутверждения, и по этой причине он не может от него оторваться, чтобы дальше логически размыслить цепочку, привести там к абсурдности каких-то своих утверждений, понять эту абсурдность, бессмысленность и прочего всего. Он не может прийти к этому по той причине, что он не может оторваться вот от этого духа самоутверждения. Он его делает таким, как бы оглупляет, делает его таким, как бы тупым, вот глупым, вот, который, что он не может понять какие-то простые очевидные истины или вещи. Вот так вот.
Он талантливый специалист по профессии. И вот все восхищаются,
какой он талантливый. И под эту дудочку, так сказать, тут и православие как бы проходит из его уст. Вот, и поэтому, конечно, это четко видно, что человек ищет самоутверждение.
Ну да.
Сейчас люди тоже почему-то в последнее время многие приходят к нам, да, и ну, начинаешь им объяснять. Но еще мало кто, как сказать, понимает смысл того, что я объясняю. Допустим, в чем заключается христианство. Ну, я обещаю перед этими словами. Тебя обидели, а ты не обиделся. Вот попробуйте так сделать. Нужно ли дальше объяснять, как вот вы нам всегда говорите, пришло искушение, а мы говорим, слава Богу за все. А Максим еще мне добавляет, стоп, мне это не надо. Слава Богу за все, благодарим тебя.
Ну,
нужно так вот,
здесь можно
новоначальными.
Ну, можно, но только потом им нужно объяснить, что причина того, что можно, в принципе. Потом сказать, что потом, что, в принципе, человек побеждает в себе грех, но он побеждает его если на гордости. Чтобы не на гордости он стал побеждать, это надо, чтобы он просил у Бога помощи в этом. Потому что гордость, она состоит в том, что я сам без Бога могу победить грех, устроиться и все сделать сам. В этом гордость и заключается. Вот. Поэтому любая победа таковая, она все равно будет основываться на гордости. Но человек может начать какие-то опыты делать поначалу, вот, чтобы почувствовать что-то. А потом его можно подвести к тому, что, так сказать, победа должна основываться не на гордости в конечном итоге. То есть постепенно можно подвести к этому. Вот. В принципе, можно все так делать. То есть это как ну, постепенность. Вот. И потом человек, если он как бы испытал это, уже чего-то там победил в себе, прочее, получил чего-то. А дальше его можно подвести к тому, что если ты на гордость будет гордыня возрастать, с праведной своей фарисей получится такой, что я праведник и так далее. Гордость начнет возрастать в человеке. Это неправильно, неверно. Вот. Ну, в принципе, это как бы можно, кстати, с таким образом человека вырастить фарисея такого своего рода. Вот. То есть можно сказать ему, объяснить, что да, можно. Вот так вот можно идти таким путем, но в конечном итоге все равно. То есть это получится на гордости. В конечном итоге все равно нужно отказаться от этой гордости, нужно просить у Бога помощи, потому что отказ от гордости он заключается в том, чтобы человек стал просить у Бога помощи. Тогда человек отказываться начинает от гордости. А если человек продолжает сам просто делать, но не просит у Бога помощи, сам побеждать в себе грех, порок, страсть, то это будет только на гордости. Всегда. Вот так вот. Смирение, оно в том и состоит, что я сам не могу без Бога победить себе. То есть ощущение немощи своей, самому победить грех, порок, страсть себе. Вот на этом ощущении немощи и созидается здание спасения. То есть оно, то есть это на смирении своего рода. Вот так вот. Что я без Бога не могу без Спасителя. То есть Спаситель во мне должен победить в конечном итоге. Поэтому человека нужно в конечном итоге приводить к этому, что ты начинаешь, борешься вот так вот, но это все равно все будет на гордости, на гордом духе борьба проходится. Потому что гордость, она в том и состоит, что я сам. А избавление от гордости, оно заключается в том, чтобы человек, что я сам не могу, Господи, помоги мне. Вот так вот. То есть к этому человек должен прийти. А просто избавление от страсти за счет того, что я подогрел в себе гордость, это не избавление от страсти. Это как бы я избавился от той страсти за счет того, что я подогрел в себе другую, более сильнейшую, гордыню. Это неправильно будет. То есть этот человек избавился от какой-то страсти, но он не устремился к спасению в конечном итоге.